Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 27 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». Сегодня с нами новоиспеченный депутат Государственной Думы, избранный депутат 7-го созыва Евгений Ревенко, известный тележурналист. Евгений, здравствуйте.
Добрый день. Дымлюсь еще.
Да. Вот это тоже вопрос. Вы ведь еще не депутат все-таки. Формально.
Формально. Вы знаете, еще документа нет, но, насколько я понимаю, что уже депутат.
А для чего вы пошли в депутаты?
Вопрос, на который нужно отвечать достаточно развернуто. Для того, чтобы... Если коротко, на самом деле, то для того, чтобы помогать людям. Это главный смысл моей там работы. За время избирательной кампании я столкнулся с массой ситуаций, когда чиновники, годами работающие на том или ином месте, становятся глухими просто к проблемам людей. Они не слышат и не подпускают к себе близко. Вот когда во власть приходят новые люди, которые чувствуют проблемы людей, а журналистика, не мне вам рассказывать, это та профессия, когда мы через себя пропускаем и переживания, и боли, страдания, и информацию разного содержания, то, знаете, мы зачищаем сейчас контакты между людьми и властью, и люди идут к нам, люди обращаются. Уже во время избирательной кампании ко мне была масса обращений с просьбой помочь решить тот или иной вопрос. И некоторые вопросы мне удалось решить, и я, честно скажу, внутренне горжусь. Причем я не делал из этого никакого пиара, вообще никакого. Но я внутренне получал удовлетворение от того, что я смог помочь тому или иному конкретному человеку.
Но, получается, что люди приходили к вам, что называется, пожаловаться. Значит, система-то не работает. Ведь наверняка все эти просьбы касались таких обычных вещей, которые и без известного журналиста или без депутата Государственной Думы должны были быть решены.
Система работает на самом деле, только в системе не хватает людей, неравнодушных людей с душой. Вот и все. Потому что когда ты сталкиваешься со следующей проблемой, 92-летний ветеран войны, умирающий, которому просто элементарно не хватает и требуется матрас для пролежней, и его ставят в очередь на несколько месяцев для того, чтобы обеспечить, система работает. Но никто не хочет понять и услышать, что этот человек просто может не дожить до того, как ему окажут эту помощь. И здесь приходится подключаться. И не работает эта система? Да, она работает. И, собственно говоря, в рамках этой системы все потом было сделано замечательно и быстро. Но вопрос глухоты чиновников, он так или иначе остается очень серьезно на повестке дня. Для этого депутаты в том числе и нужны. Знаете так, закон почитать, там говорится о том, что депутат, это вообще-то, знаете так, внушает это народный избранник, согласно законодательству. Поэтому мы есть народные избранники.
Но тут тоже вопрос, потому что вот Руслан даже быстро его успел сформулировать. Разве депутаты не законы писать должны? Ведь надо законы писать, а не конкретному 92-летнему ветерану помогать.
Безусловно, мы должны писать законы. Мы должны писать законы, но, собственно говоря, мы должны писать и принимать законы, во-первых, сверяясь с нуждами общества, с нуждами людей. И эти законы должны быть полезны для общества. Мы принимаем законы не для того, чтобы просто их принимать. Мы должны принимать законы, которые принимаются обществом консенсусно. Да? Мы принимаем законы для того, чтобы они исполнялись.
Ну, вот депутаты предыдущего созыва ведь много законов принимали? Прям по сотне за одно заседание.
Ну, безусловно, работали.
Некоторые даже называли их бешеным принтером.
Ну, я бы так не называл. Законов принято много и важных, и нужных. И я уверен, что и нынешний состав Государственной Думы тоже будет принимать вообще в том объеме законов, которые требуются. Не больше и не меньше.
Вот но и вот все. И те у нас громкие сейчас, законы, которые принимали сейчас, депутаты.
И у нас сейчас на повестке дня, например, один из главных и первых законов, который нам нужно будет обсуждать, это выплата разовой компенсации пенсионерам. Это 40 почти 4 миллиона пенсионеров, работающих и неработающих, которые должны и ждут разовой компенсации в начале года по 5 тысяч рублей. Это тоже работа нынешнего уже созыва Государственной Думы. А как же? А бюджет социально ориентированный? Вот сейчас мы должны будем утверждать проект бюджета на следующий год.
Но вы вот говорите про выплату компенсации, про выплату денег.
Я говорю уже про первоочередные законы, которые необходимо будет смотреть.
А люди-то вспоминают вам закон Яровой, который принимали. Вот, пожалуйста, пакет Яровой так быстро приняли, что не успели ни понять финансовую ситуацию, ни народ спросить. Вы понимаете, что депутаты смотрят на законотворчество чуть иначе, чем многие комментаторы?
Ну, понимаю. Ну, что касается пакета, так называемого пакета Яровой... Ну, во-первых, по всей видимости, сейчас будут носиться поправки в этот пакет. Как известно, на встрече с активом «Единой России», на котором я также присутствовал, президент как раз попросил Яровую этим заняться. И полагаю, что это будет не откладываться, не будет в долгий ящик. Это первое. И второй момент – это же рамочный закон. И его там нужно будет еще наполнять содержанием. Так что я здесь не вижу никаких проблем. Главное не нанести ущерб отрасли, а непоправимые. Ну, вот этим мы будем заниматься.
Евгений Ревенко, тележурналист и депутат Государственной Думы. Вы, кстати, еще до избрания в Государственную Думу уже говорили и неоднократно говорили, что поработал журналистом, теперь я чувствую, что надо чуть... Вас не надо уже представлять тележурналистом?
Журналистов бывшими не бывает. Я по натуре своей журналист. Вся моя трудовая деятельность связана именно и исключительно с журналистикой. Начал я работать в 91-м году, сотрудничать с радиостанцией. И поэтому мне очень приятно вообще у вас здесь быть, потому что я начинал на радио. На радио «Юность», молодежный канал. В 91-м году в далеком, в 92-м я уже был принят в штат и стал штатным сотрудником. Дальнейшая вся моя работа – это информация, это служба информации, это работа в горячих точках и так далее, и так далее. Поэтому нет, я никакой не бывший журналист, я, в общем-то, по натуре, по своей журналист. И считаю, что в свои уже 44 года, а последние 4 года я занимался тем, что я руководил одной из самых крупных и больших и мощных информационных служб не только нашей страны. Это дирекция информационных программ телеканала «Россия» ВГТРК. Это одна из самых сложных и мощнейших информационных структур в Европе и в мире. Поэтому за моими плечами и достаточно солидный административный опыт работы. Ведь телевидение, да, собственно, как и радио, вообще журналистика – это производство. Мы производим интеллектуальный продукт. И управлять таким мощным подразделением, такой мощной структурой, да еще и в период таких вызовов, как кризис на юго-востоке Украины, гражданская война на Украине, переворот, затем сирийская кампания. Ну, опыт большой. Опыт большой, но... и поэтому можно его уже применять не только в рамках журналистской работы, не только в рамках редакции, но и на законодательном уровне.
Но все-таки это администрирование журналистской работы во многом.
Производство.
Ну, хорошо, журналистского производства или производства информации, так, наверное, будет правильно говорить. Вы же 10 лет назад попытались быть чиновником, работали 2 года, потом ушли, вернулись
не
опять
попытался,
в журналистике.
Не попытался, а работал.
Ну да, работали, безусловно.
2,5 года я работал...
Но потом вернулись обратно в журналистику.
Конечно. Я работал руководителем пресс-службы правительства Российской Федерации в тот период времени, когда кабинет министров возглавлял Михаил Ефимович Фродков. Школа потрясающая, интересная. Кстати сказать, на эту работу я часто смотрел именно глазами журналиста с той стороны. Мне было интересно работать. Но когда поменялся премьер-министр, такова судьба пресс-секретарей. Когда уходит руководитель, ты тоже должен покинуть это место, потому что, как правило, пресс-секретарями приглашают своих людей. Но я вернулся не просто так в журналистику и не просто так в свою компанию ВГТРК. Я из высокого кабинета Белодумовского с персональной машиной и так далее. Я уехал в Киев директором представительства ВГТРК на Украине, но это так называлась должность. А по сути, по своей, я уехал корреспондентом. И работал практически год на Украине. Это было очень яркое время для меня. Я очень быстро вспомнил все профессиональные навыки, нарастил мышечную массу и уже вернулся в Москву. Через год мне предложили вновь вернуться к ведению программы «Вести недели», итоговой программы на канале «Россия-1».
Так, Виталий спрашивает, это нормально то, что в Думе, как он пишет, пивуны, актрисы, спортсмены, журналисты? У вас же у многих нет юридического образования.
Нет юридического образования. Для этого есть, во-первых, коллеги с юридическим образованием, во-вторых, есть аппарат Государственной Думы, весьма и весьма профессиональный, опытный. Вы знаете, там не всегда нужно иметь юридическое образование. Главное иметь очень часто желание и готовность увидеть проблемы людей. Вот что важно сейчас в Государственной Думе. А юридические тонкости мы постараемся выписать вместе со специалистами.
Александр спрашивает, вы избирались как одномандатник или по спискам, и по какому профилю законотворчества вы планируете работать?
Я избирался по партийным спискам, по спискам партии «Единая Россия», 24-я территориальная группа. Это достаточно была большая группа, которая включала в себя Воронежскую, Липецкую, Рязанскую и Владимирскую области. Я очень признателен избирателям, тем, кто поддержал, в том числе и меня. А мы выступили не хуже, а лучше, чем в среднем по России в этой группе. Я признателен, в принципе, избирателям, которые пришли на выборы, потому что мы выбирали не просто очередной состав, очередной Госдумы. Мы выбирали вектор развития страны на ближайшие 5 лет, в который также входят и в который также включаются еще и выборы президента в 2018 году. И то, сколько голосов получила партия «Единая Россия», 54 с лишним процента по партийным спискам, говорит лично для меня не только о поддержке партии, а сколько о поддержке президента и о консолидации людей перед лицом тех вызовов, с которыми мы столкнулись, в том числе и внешними вызовами, это санкции, и внутренними проблемами, такими как экономические сложности. И это консолидация вокруг именно этой партии. Поэтому пошел я по этим спискам, начинал я, стартовал с Воронежской области, именно там я прошел праймерис.
Ну и там какие-то очень высокие проценты.
Предварительное голосование, да, там за меня проголосовало почти 70% тех людей, кто решил принять участие в предварительном голосовании. И я говорю абсолютно серьезно, я испытываю глубокую признательность тем людям, которые пришли и проголосовали за меня. Люди поверили мне. И это доверие еще нужно будет оправдать. Это очень серьезно. Я не имею права подорвать это доверие. Потому что я, несмотря на то, что избирался по спискам, я в течение большого количества времени, начиная апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь, я объездил все области, я встречался с огромным количеством людей. В Воронеже особенно я ходил, в том числе и по дворам. Я встречался с избирателями, и я обсуждал с ними абсолютно конкретные проблемы.
Но вы не столкнулись с проблемой, телевизор приходит домой. Вот что это было? Воронежская область, человек сидит, никого не трогает, и тут раз открывается дверь, и человек из телевизора заходит в эту дверь и что-то пытается спрашивать.
Я все время сталкивался с доброжелательной атмосферой. На самом деле людям было интересно со мной пообщаться, насколько я так вот чувствовал, во всяком случае, да, по атмосфере аудитории, по характеру вопросов, которые мне задавались. Людям, как правило, было интересно. Мне как-то говорили, что, ну вот вам, наверное, легко, вы же привыкли общаться с миллионами. А я-то как раз говорил, не, вы знаете, совсем не просто общаться, потому что по-настоящему мы общаемся с оператором, с техническими сотрудниками и вот с этим, с этой камерой, в которую мы смотрим. А потом уже посредством технических устройств различных мы приходим в дома миллионов. Но напрямую мы не общаемся. А вот напрямую пообщаться, когда в зале 100, не то что уж там говоря, не 1000 человек, а хотя бы даже 100, и каждый со своими проблемами, когда тебе могут тут же в режиме реального времени задать эти вопросы, и ты должен найти ответ на эти вопросы, на эти проблемы, да, это совсем другая история.
Но вы когда готовились к этим встречам, вы же как-то себе их фантазировали? Что-то было такое, чего вы не ожидали?
Нет, ничего я не фантазировал себе. Я очень признателен этому времени, этой избирательной кампании, потому что это одно из самых ярких, один из самых ярких периодов моей жизни, на самом деле. Поскольку я получил колоссальный опыт, я узнал глубже проблемы людей, я посмотрел на эту жизнь не через экран телевизора, не через монитор компьютера, сидя на диване в том числе, да, это к вопросу о диванных там разных людях и так далее. Я ногами походил по этим областям, я пообщался с реальными людьми, с людьми, которые занимаются социальными работниками. Знаете, сколько зарплата у социальных работников, Юр?
Невысокая.
Ну вот невысокая сколько?
Ну где-то говорят даже 6 тысяч до сих пор.
Нет, побольше чуть-чуть, там 13,5 тысяч у многих, но 13,5 тысяч – это небольшая зарплата. И вот эти женщины, как правило, в массе своей, которые занимаются важнейшей работой, помогают старикам, помогают немощным людям. Я общался с ними. С другой стороны, я общался с рабочими металлургами, например, на Новолипецком металлургическом комбинате, когда начальник цеха, примерно парень моего возраста, там 38 лет, это на тебя смотрит не затюканный работяга какой-то, смотрит на тебя абсолютно открытыми, ясным взором, абсолютно информационно интегрированный человек, образованный, побывавший на стажировках на крупнейших сталелитейных предприятиях Германии, Чехии. И он с тобой разговаривает на равных. И здесь вопрос не только в том, что много людей, просто новых, пошло в Государственную Думу, но это вопрос в том, что политики сейчас должны соответствовать своим избирателям. Избиратель очень сильно изменился по уровню образования, информированности. Ментально другие люди. И они хотят выбирать тех людей, которых хотят. А политики должны соответствовать этим потребностям. Собственно, и возник запрос у избирателей на новых политиков. Ну, и партия «Единая Россия» самая взяла это на вооружение. Серьезнейшее обновление. Вы посмотрите, почти на две трети новая фракция.
Ну вот вы член людей. Партии «Единая Россия». Тут важно понять просто, как вы себя будете вести, потому что, ну вот, новый депутат, приходит очередная законодательная инициатива, к примеру, из вашей партии, от ваших коллег, может быть, из правительства, может быть, еще откуда. Вы будете голосовать по партийной дисциплине.
Существует фракционная дисциплина, и эта дисциплина распространяется на всех депутатов Государственной Думы. На всех. На фракцию «Единая Россия», на фракцию коммунистов, ЛДПР, «Справедливая Россия».
Справедливо?
Справедливо, иначе это подорвет, в принципе, работу парламента. Другое дело, когда мы говорим о том, что существуют внутри фракционные процедуры, существуют консультации, существуют обсуждения, жаркие дискуссии, споры до момента голосования. Но когда решение принято, мы можем обсуждать вопросы любые, высказывает любые точки зрения. Мы должны убеждать своих коллег сделать так или иначе, если мы что-то там видим, да. Но когда вопрос уже принят, когда вопрос обсужден и выносится это на голосование, мы обязаны подчиняться фракционной дисциплине, конечно.
Получается, что избиратели, собственно, вот этих дискуссий не видят, и им как раз кажется, что депутаты голосуют так, как им скажут.
Ну, почему? Да нет, не всегда у нас депутаты открытые люди, все, кто считает необходимым, высказывают свою точку зрения публично, ничего в этом такого нет, поэтому очень часто, кстати сказать, разногласия и дискуссии выплескиваются за рамки вот этих вот каких-то, может быть, закрытых иногда обсуждений. Не вижу проблем.
Хорошо, а явка – это не проблема? Вы почти похвастались ведь явкой, вы сказали 54% за «Единую Россию».
Я сказал, это не явка, это тех, кто проголосовал.
Ну вот, 54%, а пришли 47%. А тут начинают сразу перемножать и говорят, ну это же разве много? Это вообще легитимная дума с вашей точки зрения?
А кто перемножает, он вообще в своей жизни сколько всего набрал там где-нибудь? Вот кто считает? Я бы хотел просто, так сказать, пообщаться конкретно с этими людьми. Что касается явки, ситуация для меня формулируется предельно четко не могу сказать, что просто, но четко. Тот, кто хотел принять участие в выборах, пришел и проголосовал. Я недаром оговорился, что я признателен всем избирателям, кто принял решение и принял участие в голосовании, всем, без исключения, голосовал ли кто-то за Единую Россию или нет. Вся наша работа, и моя, кстати сказать, предвыборная работа, была настроена на то, чтобы привлечь как можно больше людей на избирательные участки. Я сам ездил по институтам, записывал многочисленные интервью и призывал людей приходить на избирательные участки. Это происходило в Липецке, в Воронеже, в Рязани. У меня была во Владимире, у меня была череда просто... Огромное количество, например, встреч в студенческих аудиториях, когда мы молодежь приглашали и звали, и я призывал людей. И, ребят, приходите, пожалуйста, на выборы. Кто захотел, тот и пришел. И поэтому сейчас жаловаться на то, что, ну вот вы знаете, у нас ну, меньше 50%, разные существуют на этот счет взгляд. С одной стороны, это может говорить о, в общем-то, относительно стабильности, потому что если бы недовольство и раздражение, о котором так говорят критики «Единой России», было существовало на самом деле, такое вот, реальное, то ничто бы не удержало людей дома. Пошли бы. Пошли.
Ну, да, они говорят, мы не пошли, потому что не за кого голосовать. Это же стандартная история.
Ну, стандартная история. Значит, сейчас политическая система сильно либерализована. Можно создавать партии, пожалуйста. Там сколько? 500 человек? 500 человек! Пожалуйста, создавайте партию. Кто мешает? Как это, что значит, не за кого голосовать? А вы знаете о том, что я вот не открою ни для кого, а, наверное, большой тайны великой и секрета, если скажу, что через 5 лет будут выборы в Государственную Думу?
Для следующего... многих это вопрос.
Для многих, наверное, это я вдруг какой-то неожиданный секрет раскрыл. Но, пожалуйста, создайте партию.
Нет, подождите, это надо сейчас создавать партию.
Потом... Если кому-то не за кого было голосовать. Это первый и второй момент. На самом деле, я с этой оценкой не согласен, потому что абсолютно полный такой, 14 партий, от и до, господи, за кого хочешь. Плюс ко всему, извините меня, одномандатники. Куда вы дели одномандатников? Половина парламента, состав парламента в этот раз избиралась по одномандатным округам. А там был такой разброс, я уже не говорю про Москву. Вы посмотрите, кто в Москве избирался.
Ну, посмотрите, кого избрали.
А кто пошел на выборы?
Тут
коллеги,
тоже...
поэтому, значит, процесс и ситуация очень простая. Пришла на выборы наиболее активная часть населения. И именно она будет формировать, и сейчас в настоящий момент сформировала предстоящую повестку дня.
Кто
именно
не хотел,
она.
Тот не участвует.
Кто не хотел, тот не участвовал. Кто захотел, тот пришел. И сформировал повестку дня. Это надо учитывать.
Ну, хорошо. А надо ли учитывать то, что вот эти вот люди, которые почему-то не захотели участвовать в выборах, они, в общем, как это сказать-то, распространяются по территории государства достаточно предсказуемо в больших городах и в некоторых регионах. Вот это важно или нет?
Ну, безусловно, важно, и с этим надо, и над этим надо будет работать и вовлекать людей в политическую жизнь, безусловно.
Почему? Москвы нет, Питера нет, Сибири нет. Сибирские города,
ну,
там тоже...
прям совсем
ну,
нет.
Ладно, Омская и Новосибирская область. Там меньше 30% явка, она, по-моему, даже меньше, чем в Москве. Но почему? С этим надо что-то делать?
Надо, будем делать. Но надо ли что-то так вот делать активно, я не знаю, надо посмотреть. Если люди не считают нужным приходить на выборы, но мы будем дальше убеждать, приходите, принимать участие, активное участие в формировании собственной дальнейшей жизни. Ну а как иначе? А если, ребята, вы не хотите принимать участие в голосовании, в выборах, то на кого жаловаться и по поводу чего плакать?
Ладно, 692-й спрашивает, а вот вы поддерживаете введение графы против всех? Может быть, тогда люди придут на выборы?
Нет, я не поддерживаю введение графы против всех. Я считаю, что в бюллетене достаточное количество партий, когда можно определиться и проголосовать за ту или иную партию.
Как же вбросы и нарушения, пишет Александр Фельдман, их осуществляют те самые бесправные, безденежные соцработники и прочие бюджетники, за коих вы ратуете.
Кто спрашивает?
Александр Фельдман.
Александр Фельдман, ну, я не знаю, с таким не сталкивался, я вообще не сталкивался с масштабными нарушениями, которые бы могли повлиять на ход и на результат выборов, извините, и оценки этому уже были даны.
Евгений Еревенко, тележурналист, депутат Государственной Думы 7-го созыва. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это программа «Пиджаки». С нами тележурналист и депутат Государственной Думы 7-го созыва Евгений Ревенко. 7373948 – это телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Евгений, давайте не про депутатскую историю.
Добрый день еще раз, да.
Да, да. Просто вот про Матч ТВ я хотел вас спросить.
Боже мой, что?
Вы, ну, дело в том, что там появились сообщения, что там появился специальный стоп-лист слов.
Так, видел.
Вы, как человек, который довольно много работает в электронных средствах массовой информации, вы должны иметь к этому какое-то отношение точно.
Никакого отношения к этому стоп-листу не имею.
Какие-нибудь из этих слов наверняка и вы тоже произносите. Как вы относитесь к тому, что говорят, в общем, штампами?
Ну, это, к сожалению, присуще не только журналистам, но и, в принципе, людям. Ну, конечно, журналистам нужно избавляться от штампов, поскольку русский язык большой, могучий и разнообразный. Это главный наш инструмент работы. Поэтому штампов, чем меньше штампов, тем лучше. Тем вы ярче, тем вы интереснее для людей. Конечно, со штампами в любой редакции борются разными методами. Но я вот вам могу сказать, что мы у себя в редакции никогда не составляли никакой стоп-лист. Ну, это такая бесполезная работа.
Почему?
На самом деле, написал ты, вот везде развесил по редакции эти листики, стоп-листики. Да? Ну и что это вот сразу
все... Ну не будет кто-нибудь говорить, наши девчонки выиграли на этот раз.
Ну, наши девчонки выиграли. Ну вот тоже мне проблема. Наоборот, это здорово же, что наши девчонки выиграли. Вот, но просто со штампами, наверное, надо бороться в редакционной работе ежедневно на уровне редакторов, когда редакторы каленым железом просто выжигают штампы. Этой работой занимались всегда. Я начинал на НТВ. Вот могу признаться, когда я принес один из первых репортажей на вычетку к шеф-редактору, мне сказали, что парень, у тебя тут штамп на штампе и штампом погоняет. А на НТВ у нас так не принято. Иди переписывай. Я пошел переписывать. Но нужно побольше читать, нужно обогащать свой русский язык. Нужно стараться писать без штампов. Это правда. Но стоп-листами проблем не решить.
7373948, телефон прямого эфира. С нами депутат Государственной Думы, журналист Евгений Ревенко. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я хочу вернуться к предыдущему части программы, вот когда говорили про политику.
Так.
Знаете, я совершенно не согласен с тезисом вашего гостя о том, что пришла на выборы самая активная часть. Я вообще...
А какая же? Пассивная, что ли? Простите.
Именно.
Да вы что? То есть встали, пошли, и вот пассивные люди. Ну, хорошо, так, допустим.
Нет, потому что было активно применен административный ресурс, и с помощью социальных работников они просто на этапе обработки, вот в течение полутора месяцев перед выборами, двух-полутора месяцев, обрабатывали, ходили соцработники.
Ну, в смысле обрабатывали? Ну, я сам призывал людей идти на голосование. Это не административный ресурс.
Мы говорим про административный ресурс, непосредственно работа с избирателями через Центр социального обслуживания, когда призывали голосовать конкретно за выдвиженцев «Единой России». Я больше того скажу. Я сам был кандидатом в депутаты Государственной Думы по одному из мандатных округов города Москвы.
Это в этот раз, да?
И я знаю это из первых рук, просто из первых рук, поскольку я непосредственно с этим столкнулся. Поэтому я с вашим тезисом не согласен, и вот я бы хотел, чтобы вы его прокомментировали.
Простите, как вас зовут?
О, нет, он ушел.
Да. Простите, не запомнил. Тут как-то немножко разрывается логика. Я не согласен с вами, что пришла самая активная часть общества на выборы, но вот я, когда сам избирался, пошел, значит, принимал участие в избирательной кампании, применялся административный ресурс, призывали голосовать за «Единую Россию». Это как бы несколько разные вещи. Но все-таки про что наш и мой коллега по избирательной кампании спрашивал. Я бы хотел обратить внимание на то,
Я думаю, что он ждал вашего комментария по поводу того, административный ресурс был, и с его точки зрения он изменил результаты голосования.
Я считаю, что нынешняя избирательная кампания была, вот на моей памяти, едва ли не самой конкурентной, самой открытой и самой честной. Кто хотел принять участие в выборной кампании, принял. Я прошу прощения, кто не хотел, вот, а вот вы назовите, кто не смог принять участие в этой избирательной кампании. У кого не было возможности донести свои мысли до избирателей. Те же самые дебаты. В Prime на Первом и Втором канале, на «Россия-1» и на Первом канале в Prime говорились вещи абсолютно... У меня даже некоторые избиратели спрашивали: Евгений, а что вообще так?
Да, что это такое? Что это вообще? Совершенно верно, да.
Как так? Я говорю, ну вот так, избирательная кампания. Все свободно выражают свои мысли.
Но это же очень странные люди тогда получаются среди кандидатов. Как такое может быть?
Это избирательная кампания. Все это конкуренция идей, конкуренция мыслей. Если вы не смогли убедить большинство людей, что именно за вас нужно голосовать, коллега, это ваша проблема, в том числе персонально ваша. Огромное количество кандидатов совершенно разной политической ориентации выдвигалось, в частности, по одномандатным округам в городе Москве. Поэтому то, что вы не смогли донести свою мысль до избирателя, это, извините, в Москве какой административный ресурс? Вся столица в интернете. Вы о чем вообще говорите? Я с вами категорически не согласен. Вы не смогли убедить избирателя прийти. Самое главное, в чем вы должны задать себе сам вопрос, почему у вас так мало пришло на выборы на участке. А может быть, если бы вы смогли у людей убедить, может быть, так сказать, результат какой-то был бы иной. Себе вопросы задавайте, в первую очередь.
Дэн пишет: я сам ходил на выборы, надоело, когда те, кто не ходит на выборы, потом хают власть, начинаешь им говорить о необходимости голосования, отвечают: зачем? И так без нас все решили. Это показалось Дэну бредом, но я, правда, не знаю, что в итоге получилось. Дэн проголосовал, выиграл его кандидат или нет, он об этом ничего не пишет.
А это не важно. Это не важно. Важно принять участие в голосовании, важно принять участие в выборах. Важно, в конце концов, проявить свою гражданскую позицию. Я не хочу говорить какие-то банальности, но это так. Это так, мы забывать начинаем. И предыдущий наш слушатель, который задавал вопрос, он тоже об этом забывает. Надо было призывать людей идти голосовать. Кстати, сказать по Москве. Кому претензии?
Тогда другой вопрос. А почему, с вашей точки зрения, вот вы говорите, это были самые честные, ну или чистые, я не знаю, как вы там, ну, лучшие выборы по сравнению с другими. Правильно?
На мой взгляд, это была одна из самых лучших, честных и чистых кампаний, это так.
Хорошо. Дальше нам говорят обычно, что даже если кто-то пытается административным ресурсом или как-то влиять на результаты выборов, это там до 10% можно так или иначе повлиять серьезнее.
Не знаю, я в данном случае не являюсь
специалистом. Хорошо. В любом случае, если это лучшие выборы, то как вы объясните то, что у правящей партии-то голосов в итоге больше?
В смысле?
Ну ведь мест в парламенте теперь у «Единой России» еще больше стало.
343 мандата.
Это получается, значит, большинство поддерживает «Единую Россию»?
Получается, что оно не получается, что поддерживает, а большинство поддерживает «Единую Россию».
Ну вот, а теперь люди пытаются это комментировать. Вот человек пишет, то есть «Единая Россия» так старалась, что аж перестаралась?
В победе перестараться невозможно. Это победа. Это победа. Победа, чистая победа по одномандатным округам. И серьезнейший успех по партийным спискам. Победа связана прежде всего с тем, что люди шли голосовать за партию президента. Давайте мы не будем об этом забывать. Поэтому, когда начинается...
Это победа Путина.
Это победа партии президента. Это поддержка президента. Поэтому кто-то начинает, если я слышу, что кто-то начинает хлопать крыльями... Как так? Такого не может быть. Может быть, люди проголосовали за партию президента. И одномандатники тоже шли от партии «Единая Россия». Поэтому доверие и поддержка президента, ну, я надеюсь, никто не будет ее оспаривать, потому что это очевидный факт. И люди, особенно сейчас, в ситуации... экономической нестабильности, сложностей, они проголосовали за команду президента. И это нормально, это объяснимо. Это самое простое объяснение, какое может просто быть.
Подождите, вы говорите, что это простое объяснение.
Да?
Но оно не кажется простым, потому что...
Почему не кажется простым?
Ну, вроде как доходы людей падают. Пусть даже не в абсолютное, но относительно инфляции они точно падают.
Вы знаете, я вам скажу так. просто основываясь на своем житейском опыте. Когда мне сложно, когда мне тяжело, когда мне, может быть, не очень хорошо с финансовой точки зрения и так далее, и так далее, и так далее, я не стремлюсь лично я к каким-то серьезным и масштабным экспериментам. Да? Я выхожу из ситуации непростой с тем набором инструментов, которые у меня есть, которые я знаю, как работает. Я, да, могу его лучше применять, но я знаю, как он работает. Люди доверяются и полагаются на, во-первых, на команду президента, как я уже сказал, и люди не склонны сейчас к каким-то авантюрам и экспериментам в ситуации, когда непросто. Что же тут сложно объяснимого?
7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вот я бы хотел уточнить вот такой вопрос.
А как вас зовут, простите?
Сергей, Сергей.
Очень приятно.
Сергей из Москвы, да. Угу. Вот такой вопрос, ведь это выборы были в Государственную Думу.
Совершенно
ровно
верно.
В Государственную Думу. И все, кто выиграл, выиграли только место в Государственной Думе. Все по правилам, все честно, я согласен по Москве. Но вот такие разговоры, вот как вы говорите, как будто вы выиграли вообще страну, как будто вы выиграли какие-то другие права, какие-то другие больше полномочия.
Ой, Сергей, Сергей, совершенно с вами в данном случае согласен, но уж извините, если вдруг вам как-то так показалось, я об этом речь не вел. Мы вели как раз речь о том, что партия «Единая Россия» получила абсолютное большинство, конституционное большинство, 343 мандата именно в Государственной Думе. А если вам показалось, что, так сказать, мы слишком большое значение этому придаем, но, на мой взгляд, не слишком большое значение, это действительно серьезно, поскольку Государственная Дума – это высший законодательный орган страны, поскольку мы так на минуточку стремимся к правовому государству, а в течение ближайших 5 лет именно эта Государственная Дума будет принимать законы, по которым мы с вами будем жить. Поэтому дело-то серьезное. Вот я тут вот как-то хотел бы обратить ваше внимание, что никто не говорит о какой-то такой вот победе, взяли там что-то больше, чем получили, нет, но это контрольный пакет в Государственной Думе, это ответственность большая, между прочим, это очень серьезная ответственность.
Кстати, насколько
и этим большинством еще нужно будет, так сказать, грамотно управлять.
Представители других партий, представленных в Государственной Думе, уже так или иначе намекали. Теперь, когда у вас такое большинство, вы полностью несете ответственность за то, что происходит в стране.
Ну, партия «Единая Россия» не боится этой ответственности. Она не боится этой ответственности. И хотел бы обратить ваше внимание, что масса политических оппонентов, которые, часть из них и не прошла, собственно говоря, в Государственную Думу, эта часть оппонентов никогда не брала на себя никакую ответственность. Часть политиков, которых мы знаем, и этим людям предлагались посты на различных этапах, в различные года, они отказывались от них, потому что боялись взять на себя ответственность, а эта партия не боится. Другое дело, о чем постоянно говорится и что постоянно подчеркивает и наши лидеры, и лидеры партии «Единая Россия», о том, что нужно стремиться к конструктивному, безусловно, взаимодействию с фракциями и коммунистов, и ЛДПР, и «Справедливой России». И вы посмотрите, как сейчас распределяются комитеты. С одной стороны, количество комитетов сокращено до 26, и только 13 комитетов возглавят представители партии «Единая Россия». Ну, вот посмотрите сами на вот эту простую незатейливую арифметику. По 5 комитетов отойдет коммунистам и ЛДПР, и 3 комитета получат «Справедливая Россия».
По поводу того, что вы работали в информации, а теперь депутат, Антон пишет, как могут быть чистыми выборы, когда телевидение 24 часа в сутки во всех новостях фактически реклама власти? Если бы было 2 телеканала в федеральном вещании, которые говорили бы другую точку зрения, вот тогда бы я посмотрел, пишет Антон.
Подождите, что значит реклама власти? Друзья, мы рассказываем о реальных новостях. Мы рассказываем о событиях, которые являются наиболее значимыми для населения страны. Действия власти, они являются значимыми для населения страны? Полагаю, что да. Действия правящей партии являются ли значимыми для подавляющего большинства населения страны?
Тогда возникает вопрос критики действий
власти.
Полагаю,
что да. Ну, у нас средства массовой информации спектр широчайший. есть возможность высказываться, пожалуйста, в том числе и на вашей радиостанции, приходят политики совершенно разного толка и разного спектра. Не вижу проблем. Поэтому, но то, что в информации удельный вес большой именно действием власти, ну, конечно, потому что любое действие этой власти, оно отражается на нас с вами. А как же об этом не рассказывать, друзья?
Тогда тут важно понять, как много рассказывать. Смотрите, Виталий пишет, телевидение освещает съезды партии «Единая Россия».
Баланс – это дело такое, знаете. Это...
А почему так же подробно не освещают, к примеру, съезды Парнаса или КПРФ?
А что такое Парнас, я прошу прощения?
Это партия народной свободы.
Я понимаю, нет, я понимаю, я знаю, что я к вопросу об удельном весе и значимости. По поводу коммунистов не согласен. По поводу коммунистов съезды подробнейшим образом. И более того, все пленумы ЦК Компартии Российской Федерации, Геннадий Андреевич не даст соврать. А тут я, кстати, с ним встретился в коридоре вчера в Госдуме. Мы очень с ним тепло поздоровались. Мы знаем друг друга, и он меня поздравил. Ну, собственно, я его, естественно, тоже поздравил с очередным избранием, а он меня поздравил с первым избранием в Государственную Думу. Вот. Еще как-то однажды во время избирательной кампании даже позвонил мне: «Женя, ну как дела? Слышал, у тебя все хорошо, молодец, ну тебя поддерживаем». Ну как вот, ну так, морально, да, психологически. Спасибо, Геннадий Андреевич, на самом деле, на добром слове. Я человеческие отношения, вне зависимости от политических предпочтений, ценю, очень ценю человеческие отношения. А что касается, так вот, что касается действий, например, коммунистической партии, подробнейшим образом в эфире телеканала «Россия-1», пленумы, кстати сказать, там часто по субботам, и у Сергея Брилева в «Вестях в субботу» Геннадий Андреевич регулярный гость, у пленумах широчайшие репортажи, точно так же ЛДПР. Массовые репортажи тогда, когда проходят любые значимые события в этой партии. Ну, послушайте, у нас существует 95-й закон федеральный, который предписывает государственным средствам массовой информации, а это в первую очередь ВГТРК, о равном доступе к эфиру телерадиоканалов ВГТРК всех парламентских, подчеркиваю, парламентских партий.
Подождите, как? Вот прямо равный доступ? Вот
равный
сейчас
доступ,
даже, когда 340 мест в «Единой России».
Равный доступ всех. Таков закон 95-й ФЗ. Открываем и смотрим. Он не касается, кстати, вашей радиостанции, потому что это не государственная радиостанция. А вот государственные СМИ, а именно речь идет о ВГТРК, я каждый месяц приезжал с отчетами в Центральную избирательную комиссию, каждый месяц в течение 4 лет и отчитывался о предоставлении равного эфирного времени в партии «Единая Россия», Коммунистической партии Российской Федерации, ЛДПР и Справедливая Россия.
То есть, если бы кто-то набрал сейчас 3%, нет, 5%, то...
Ну, если бы кто-то прошел в Государственную Думу еще, то все. Там
о нем надо было бы рассказывать так же, как и о «Единой
России». Это 95-й закон федеральный, он распространяется не на период парламентской избирательной кампании, он распространяется на текущую деятельность. И вот мои теперь уже коллеги, я в связи с избранием вынужден был покинуть Всероссийскую государственную телерадиокомпанию, потому что закон запрещает совмещение депутатской деятельности с руководством компании.
Но работать-то вы там можете?
Я могу заниматься творческой деятельностью, но не руководить. А я являлся все-таки заместителем генерального директора ВГТРК в последнее время. Поэтому я должен был оставить эту должность, я ее оставил, и я получаю мандат. То есть свидетельство о том, что я являюсь народным избранником. Поэтому и вот сейчас включается вновь этот 95-й федеральный закон, который предписывает моим коллегам предоставлять равное эфирное время. Это закон, и мы его исполняем. И если где-то в какой-то месяц происходит какой-то перекос вдруг, то в следующий месяц мы обязаны компенсировать недоставшееся время. Обязаны, закон предписывает. Поэтому у нас радиослушатели и вообще, в принципе, масса коллег просто не знают об этом. Вот надо рассказывать. А я за это отвечал в течение 4 лет.
Вы в каком комитете собираетесь работать? Спрашивают тут один за другим.
Один за другим спрашивают, посмотрим. Сейчас идет распределение, я за местами и кабинетами не гоняюсь. Вообще-то, на самом деле, самое неинтересное, что может быть, в принципе, в жизни, гоняться за кабинетами и за местами. Поэтому куда предложат коллеги, прежде всего, по фракции, я все-таки начинающий депутат, да, нужно тут, так сказать, смотреть и слушать советов. Но мне бы, наверное, было бы интересно работать, как это ни странно, может быть, прозвучит, не в комитете, например, по средствам, по СМИ и связи, а, может быть, в других комитетах. Ну, впереди 5 лет. Я в средствах массовой информации работаю всю свою жизнь. И мне почему-то кажется, что эти 5 лет можно было бы использовать в том числе для того, чтобы погрузиться в иную проблематику, для того, чтобы погрузиться в другие проблемы. Но это могут быть разные комитеты, от комитета по обороне до комитета по международным делам.
Хорошо, вам, у вас все места шоколадные, пишет 946-й.
Все шоколадные места, не знаю, как бы не прилипнуть, не проверял, посмотрим. Но на самом деле там не все так шоколадно, как кажется, это очень серьезная работа, очень серьезная работа. Я уж, просто поверьте мне, кто поверит, просто по-человечески даже, представьте себе, когда ты работал в четко структурированной организации практически всю свою жизнь, такую взрослую, сознательную, и когда вдруг ты переходишь в парламент, где совершенно иные отношения, где совершенно иные порядки и существующий регламент, еще, кстати сказать, в него надо погрузиться, изучить это все. Вот это большая работа.
По поводу порядков, тут как раз Виталий спрашивает, тут вы как свежий человек туда приходите, и как вы думаете, а вот с депутатами-прогульщиками что нужно делать? Ведь очень многие не ходят на работу, зарплату получают, на работу не ходят.
Я, тот, кто знает меня, особенно по прежнему месту работы, могут подтвердить, что я категорически противник, чтобы люди получали деньги просто так. Деньги и зарплату, и, кстати сказать, достаточно высокую зарплату депутата, она высокая, она высокая. Я как один из руководителей, в общем-то, крупной корпорации могу это подтвердить, она высокая. Деньги эти надо отрабатывать, отрабатывать надо. А тогда, когда вы ходите, смотрите в глаза людям, а потом их обманываете и просто не ходите на работу, ну, уж там надо смотреть, штрафовать, не штрафовать, но вообще к совести нужно будет призывать постоянно, потому что прогуливать нельзя.
Вы сказали, что зарплата высокая, но тут люди-то о высокой зарплате много пишут.
Да, высокая, это правда.
А тут вопрос возникает вот какой. Кто-то думает, что депутаты получают 300 тысяч, кто-то думает, что 400, а кто-то говорит про 800 тысяч.
Не 800, неправда.
Так вот, а это должна быть публичная история.
Она публичная, она там 300 с чем-то тысяч рублей зарплата депутата, она публичная.
Она фантастическая по сравнению со средней зарплатой. Вы не находите, спрашивает 812-й?
Товарищ 812-й, прием. Значит, это очень серьезная работа, большая, которая должна хорошо оплачиваться. Я говорю об этом как человек, который занимался управлением и соуправлением очень серьезной корпорации. Поэтому депутаты должны получать хорошую зарплату. Другое дело, что, как я уже сказал, они должны пахать и отрабатывать эту зарплату, а не прогуливать и не заниматься лоббированием собственных интересов, с чем мы, к сожалению, иногда сталкиваемся.
Смотрите, вы были журналистом. Очень многие уверены, что журналисты ничего не делают, а получают деньги просто так.
Это неправда.
Теперь вы становитесь депутатом. Очень многие уверены, что депутат ничего не делает, и получает еще больше денег просто так. Что вы по этому поводу скажете людям?
Ну, это такое очень... это заблуждение. Ну что, журналисты... журналистский хлеб очень тяжелый. Это постоянное, ежесекундное, ежеминутное создание интеллектуального продукта. Это профессия, в которой нужно доказывать свой профессионализм каждый день. Ну, а депутатам приходится делать то же самое. Но, конечно же, не каждый день штамповать законы, но принимать законы качественные и нужные обществу. Вот на этом хотел бы завершить.
Евгений Ревенко, тележурналист, депутат Государственной Думы 7-го созыва. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.